Вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, добрый день, дорогие друзья. Ну вот и началась, кажется, и календарная зима. Всех вас поздравляю с первым снегом, таким, который уже лег, и с первыми морозами, такие, которые уже немножко пощипали наши носик и щечки. Ездил тут в командировку в Новосибирск, ну, говорят, морозец сюда привез. Это, конечно, все юмор, и понятно, что есть определенные сезоны на Земле, которые, сменяя один другой, в разных местностях и на разных территориях, по-разному даже и воспринимается лето, и весна, и осень, и зима. Поэтому, ну, я люблю, например, нашу зиму, люблю, когда белый снег укутывает землю, когда приближается Рождество. И вот эта неделя как раз это тоже была особая неделя для нашей поместной церкви. Мы отметили пока не круглую, но уже 29-ю годовщину нашего, так сказать, пребывания вот здесь, в Тушинском районе. Понятно, что Церковь Христа, ей уже 2000 лет, и мы понимаем, что она, распространяясь по всему лицу земли, открывает все новые и новые вот эти точки сбора, как мы говорим, общины, потому что поместная община, она должна быть и зарегистрирована, соответственно, слава Богу за наше государство, которое позволяет нам иметь свободу совести и свободу исповедания, слава Богу. Конечно, молитесь за тех людей, которые живут в странах, где под запретом христианства, где по-прежнему люди гонимы. Даже просто если найдут Библию, человек может лишиться жизни или сесть на большой срок, и, может быть, в каких-то странах заплатить большой штраф. Поэтому благодарите Бога за то, что мы живем в свободное время, когда благая весть разносится по всему лицу земли, как мы говорим. И, наверное, уже дошла до краев земли, такое образное выражение, хотя знаю, что некоторые есть чудные люди, которые даже в современном мире, где есть интернет, где есть спутники, где есть космические съемки и все остальное, по-прежнему верят, что Земля плоская. Ну, наверное, люди Библию никогда не читали, поэтому я уже как-то отвечал на этот вопрос. Сугубо по Библии, во все времена, если бы люди читали Библию, даже в те времена, когда такое предположение делали, никаких черепах, слонов, все написано очень просто. Ты очертил круг Земли. Кстати, круг переводится не только как округлый, в смысле вот плоского круга, но и шар. И ты повесил Землю ни на чем. Все эти тексты говорят однозначно, недвузначно говорят о том, что ты восседаешь над кругом земли, тут вообще образ Бога, который восседает, даже я видел такие картины в храмах иногда, да, подножие ног твоих, да, земля. Поэтому очень важно, чтобы мы помнили, что мы живем в радостное, благое время, несмотря на все сложности, благая весть распространяется, и каждый может спастись. И часть сегодняшней программы мы посвящаем в том числе и возвещанию этой благой вести. У нас началась также неделя ожидания Рождества. Ожидание в разных языках звучит по-разному, но есть такое слово «адвент», оно уже, по-моему, становится международным словом. Поэтому поздравляю всех, кто отмечает Адвент и за 4 недели до Рождества начинает уже входить в это определенное состояние ожидания, переживая эти события, как бы не позволяя суете отнять у нас этот праздник, выместить из наших умов рассуждения на эти благословенные темы, как сам Бог вочеловечился, чтобы мы обожились. Так когда-то сказал Афанасий Великий. Так что пусть Бог благословит всех нас, чтобы в наших сердцах всегда было место именно Христу, как самой, я бы сказал, такой основательной надежды в мире. Он пришел в этот мир не для того, чтобы нас судить, как Он сам говорил, но для того, чтобы мир спасти. И Он сполна совершил этот подвиг, в котором мы обрели с вами спасение. Слава Богу за все возможности, которые у нас сегодня есть. У нас есть вот такой замечательный технический сегодня, ну, я бы сказал, сервис. техническое обеспечение, и поэтому мы, как и обычно, встречаемся с вами раз в неделю по пятницам в 15 часов по московскому времени. Еще раз напомню, вот тут нам напоминают как раз из Теос Медиа, у нас сегодня так называется наш холдинг, если можно так выразиться, где есть представители всех христианских конфессий, где служители приезжают для того, чтобы вещать, кто-то из студий, кто-то из своих мест проживания или других мест. Как и обычно, я вещаю пока из своей квартиры, ну, я уже говорил, что это даже отчасти и хорошо. Чуть-чуть мы с вами потеряли возможность общаться по телефону, поэтому мы налаживаем, уже продумываем эту возможность. Но я скажу все изначально данные этой программы. Это прямой эфир «Золотая середина», авторская программа пастора Андрея Петрова. Так вот написано здесь на нашем сайте Теос Медиа. Кстати, можете легко присоединиться, если вы нас уже смотрите через интернет или слушаете через интернет. Пожалуйста, можете поделиться этими ссылками с вашими друзьями в различных чатах. Пусть Бог благословит. Вместе будем разбираться в сложных и, может быть, не очень сложных вопросах Библии и жизни. Конечно же, с Божьей помощью. Это авторская программа пастора Андрея Петрова. Присоединяйтесь к назидательному общению. Ждем ваши вопросы. Вопросы в комментариях. Да благословит вас Бог. Теос Медиа – некоммерческий проект. Поддержите нас, оформите пожертвование на любую сумму, дается ссылка на непосредственно Теос Медиа и даже на программу «Золотая середина». Спасибо, что вы с нами, благодаря вашему участию еще больше людей смогут увидеть эти эфиры. В самом начале программы, пока вы думаете над вопросами, я вот такую даю общую информацию, которая полезна и для кого-то, может быть, прозвучит впервые, присоединяйтесь к нам. Есть еще один телефончик, который прямо над моей головой. 8 800 333 1706. Ну, конечно, условно над моей головой сейчас здесь ничего нет в квартире, но он, конечно, есть на ваших экранах, поэтому обратите внимание на этот телефон. Если вы оказались в тяжелой жизненной ситуации, то вам помогут найти выход. Психологи, консультанты, духовные лица, служители. Звоните на этот телефон доверия, он бесплатный, и он указан вот здесь, наверху, для того, чтобы вам помочь. Этот звонок останется анонимным, или можно не использовать даже своего имени, если вам тяжело, трудно, и вы не хотели бы, чтобы кто-либо об этом знал, какие-то подробности, то используйте этот телефон вот действительно как, если вам когда-то приходилось звонить психологам по такой вот линии доверия анонимно. Теперь этот номер не только... Когда-то этот номер использовался как прямая линия на всех эфирах, и мы его говорили почти что наизусть, уже заучили, потому что он помогал нам в прямом эфире вас услышать. Ну, теперь этот номер – это линия доверия, позвоните по нему, любой желающий получит духовную и психологическую, если необходимо, помощь. Еще раз подчеркиваю, бесплатно. Ну, а теперь по поводу моего телефона, так как у нас пока вот этот телефон используется как линия доверия, как телефон доверия, то запишите, я также кратенько и не быстро скажу номер своего мобильного телефона, который уже давно используется и в общественном пространстве. Плюс 7 926 211 5697. Плюс 7 или восьмерка, как вам удобнее. 926-211-5697. Если у вас есть смартфон и вы хотите общаться со мной и в течение недели, то, пожалуйста, у нас есть чат сугубо для вопросов вот к этой программе. То есть за неделю я собираю ваши вопросы и потом по пятницам отвечаю на них. В том числе вы можете присылать ваши вопросы прямо сейчас с того сайта, где вы нас слушаете, teos.fm, и там есть такие, как я всегда говорю, облачко и три звездочки. Уж простите, дорогие друзья, кто уже давно это выучил и знает, у нас всегда новые-новые люди. Среди них появляются и пожилые люди, как мы говорим, домохозяйки, те, которые уже их внуки или дети купили смартфоны, и немножко они обучаются. Поэтому давайте будем великодушны к тому, что они еще не всем умеют. Раз за разом мне звонят подобные люди, ну, когда я на неделе принимаю такие звонки, они запоминают, записывают мой номер телефона и говорят: «А как же вам все-таки написать программу «Золотая середина»?» Друзья, если вы хотите прямо сейчас это сделать, есть две как минимум возможности. Если вы слушаете нас через сайт Theos Media, то ну, непосредственно прямо на сайте Theos FM есть, существует вот где-то в уголочке в разных смартфонах. Это разные бывают уголочки, поэтому найдите облачко и три точечки. Это обозначает, что хочется что-то написать, да, такое кратенькая картиночка, которая напоминает нам, как вот иногда озвучка на немых картинах, да, комиксах или каких-то других человека, который в этот момент что-то говорит, что бы мы хотели бы передать. Поэтому вот такое облачко и три точечки – это международное, можно сказать, обозначение, желание что-то вам передать только не голосовым сообщением, а написав его. Когда вы нажмете, там откроется такая табличка, там кратенько можете просто упомянуть свое имя, чтобы я вам, к вам как-то обращался. Не забудьте, кстати, начать со своего имени. И потом буквально в один абзац ваш вопрос и ваши какие-то, может быть, даже комментарии или пожелания. Все это приходит сюда ко мне. Мне помогает, как обычно, команда Theos Media, которые в студии работают, которые пересылают вот это видео. Для кого-то это видео, потому что оно также идет сейчас параллельно, если у вас есть Facebook, прямо в Facebook. Там оно остается на моей страничке. И если вы захотите его также просмотреть в архиве, пожалуйста, милости просим, напишите только мне кратенько: «Андрей Юрьевич, слушаю вашу программу, добавьте меня в ваши друзья». Потому что друзья в первую очередь получают все в ленте сообщений, сообщения, которые в том числе и эфиры, которые там остаются. Ну, мне, как обычно, помогает Ирина, Ян, другую Ирину также приветствую, всех-всех руководителей и администрирующих и помогающих в организации этих программ. Спасибо также, Антон, что ты пересылаешь сообщения. Сообщения от вас уже пошли. Ну, давайте прям сразу и будем на них отвечать. Первое сообщение от Дениса. «Храни Господь вашу церковь. Я рад наблюдать за вашими пасторами Тушинской церкви на Фейсбуке. У вас замечательный пастор не Владимир Кузнецов, Денис, а Александр». Ну, немножко поправьтесь, это не страшно, если вы с нами еще только знакомитесь, возможно, ошибки, ничего страшного. Да, Александр Кузнецов, я так понимаю, он даже главнее вас в церкви. Сейчас он размещает очень много веселых видеороликов, и я так понял, что он уже уехал из Тушинского района и живет теперь где-то в поселке каком-то. Да, Денис, совершенно верно, уже несколько лет назад, по-моему, около 7, вот, он продал здесь вот квартиру, которая у него была, прямо рядом в соседнем доме, вот где я здесь нахожусь. Из моих окон видно Тушинскую церковь на фоне Москвы. Мы на горе, я на 13 этаже. Он жил здесь не на столь высоком этаже. Вот. И, конечно же, у него две дочки, которые замуж вышли. В общем, они сделали такой там размен, каждый нуждался в определенном жилье. И он перебрался в ближайшее Подмосковье, о чем он уже давно мечтал, и такая возможность предоставилась. Дети выросли, у них теперь свои дети. Вот. И поэтому он здесь вот по нашей дороге, по Митинскому, можно сказать, шоссе, проживает в ближайших районах. Это не такое далекое Подмосковье, для автомобиля преодолеть расстояние можно. Я почему говорю, что необходимо было устройство, потому что, ну, как он сам говорит, кстати, у него вышла книга, 60 лет, то есть год назад ему было 60 лет, и он стал уже публиковать свои такие, я бы сказал, автобиографические зарисовки. Очень интересная книга, «Счастье есть», да, вот вы правильно заметили, что у него веселые ролики, потому что он человек оптимистически настроенный. У всех у нас бывают трудности, но, знаете, в Боге мы самые настоящие такие реалисты и оптимисты. Это не где-то такое, знаете, собственное представление. Иногда люди живут в своем мирке, и даже таких людей называют блаженные, да. Вот они где-то рядом с церквами иногда милостыню просят, не совсем здоровые на голову и так далее. Но не об этом идет речь. Вот жить, реально смотреть на этот окружающий мир, но не быть подвластны этим страхам, сомнениям, опасностям, которые нас окружают, может человек, который только, вот я подчеркну это только, в русском это слово исключительное, исключает все другие варианты, уповает на Бога, уповает на Иисуса Христа. Потому что Христос – наша надежда. И с этого началась у нас эта предрождественская, конечно же, неделя ожидания Рождества. Это неделя надежды. Спасибо, Денис. Ну, да, мы вместе с ним служим уже почти 140 лет, скоро будет. И это еще была группа молодежная. Он старше меня по возрасту, в этом смысле действительно старше. Ну и начинали когда-то вместе, я всегда был его помощником и с радостью реализую тот дар, который Бог мне дал, дар вспоможения. Кстати, никто не задумывался над этим даром, но могу сказать, что я им обладаю, и все это во благо нашей церкви. Мы с ним немножко разные, но такие одинаковые в нашем посвящении, в искреннем служении для Бога. Ну и сами плоды и результаты, они налицо. Если вы захотите приобрести его книгу, то, пожалуйста, обращайтесь к нему. Все наши данные вы можете найти на сайте t495.ru. Т маленькая английская, как Т, Time, помните, Т, 495, Т это Тушино, 495 это Москва, помните, федеральный номер, мы много раз набирали его, когда междугородка еще тогда была, 495, он сейчас так и остается, федеральный номер, поэтому Т495, всего 4, одна буква и три цифры, Т495.ru это Россия, первые буквы, да, ну или сокращение в интернете, поэтому пожалуйста, используйте этот сайт для того, чтобы посетить нас. Если хотите, можете набрать нас также в Яндексе. В Ютубе мы есть, очень много проповедей. Мы одна из первых церквей, которая организовала трансляцию. Как сейчас помню, у нас появилась тогда супер-ВХСная камера, которая по тем временам считалась продвинутой. И вот этот весь архив еще на видеокассетах мы сейчас вот отцифровывали недавно. И это вообще-то замечательная память за все эти десятилетия уже. Уже не одно десятилетие. Хорошо, движемся дальше. Спасибо за ваши вопросы. Еще раз прошу присылать их вот сюда. Или, может быть, попробуйте прям сразу на мой номер, значит, по WhatsApp. +7 926 211-5697. Ирина из Санкт-Петербурга задает вопрос. Здравствуйте, Андрей Юрьевич, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к вакцинации? Сейчас и христиане спорят о вакцинации. Называют это меткой. Спасибо за передачу. Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Сына Отчего в истине и любви. 2 Иоанна 1:3. Ну, Ирина, в принципе, здесь ничего странного нет. Людей всегда пугает что-то, если у них нет основания в жизни. Даже и христиан. Кстати, это хорошая проверка для той основательной, еще раз подчеркну, веры, не пустой, не какой-то вот такой, знаете, непонятный, а основательный. Мы говорим, что наша вера зиждется на Божьем Слове. И это Божье Слово, Библия. Это не просто о Боге, здесь сам Бог говорит нам, что и как в том числе и будет. Да, иногда его иносказательный или притчевый язык непонятен людям, поэтому без личного общения с Богом вообще Библия для всех закрыта. Я однажды это прочитал у Петра, первое послание Петра, или второе, да, второе послание, по-моему, Петра, первая глава, конечно же. Там написано так, что ему, вот самому человеку разрешить, в смысле понять Слово Божие невозможно. И он напоминает Петр, потому что писали его люди, движимые Духом Святым. То есть Дух Божий писал, по вдохновению люди писали. Они не вот даже такое вдохновение, как вот сидит там поэт, что о чем-то думает, и вот у него сгусток мыслей, и вдруг он выражается в какую-то гениальную фразу, которую сейчас вот, ну, мы знаем от наших гениев поэтов, там улицы, метро, где-то какие-то, в том числе, безусловно, музеи отмечают эту фразу, да, как точно было сказано, как пророчески точно было сказано еще 200-300 лет назад, там, вспоминая Пушкина или кого-то еще. Действительно, и если бы спросить нам у того же Пушкина, как это произошло, вы знаете, вот люди гениальные, особенно творческие, они никогда не присваивают это себе. Это настолько низко, это настолько, я бы сказал, ну, как-то даже не солидно. для такого уровня людей. Они говорят, это вот мне оттуда. Кто-то называет это музой, соответственно, кто трудится музыкальным даром, кто-то лирой, да, кто-то еще как-то, вот там, как рисует там, да, конь такой прилетел с крылышками, посетил. Но на самом-то деле понятно, что люди понимают, что дар у них от Бога, и что Бог посылает определенные мысли. Вот я скажу, когда писалась Библия, она писалась еще более строже в плане, да, возможного отражения каких-то таких аутентичных вещей, это значит таких сугубо личных каких-то человека, непосредственно автора, потому что они не были как роботы, об этом сегодня мы еще поговорим. Но, с другой стороны, это не автоматическое письмо, которое встречается, кстати, в оккультной практике, и я знаю много таких случаев. Но это все-таки глаз Божий, который был четко, богобоязненно, с почтением к Богу записан. И не случайно в Писании многократно говорится «говори, говорящий, говори, как слова Божии». То есть это подчеркивается ответственность за все те слова, которые звучат. Почему я так много рассказал про Библию? Потому что в Библии есть вот эти намеки на то, что когда придет Антихрист, он возьмет в оборот, в том числе и к тому моменту, продвинутый цифровой мир. И все, что сейчас происходит, это, безусловно, подготовка. Но если вы читаете внимательно книгу Откровения, там четко написано, в связи с чем будет, как вы написали, используя вашу лексику, в кавычках, метка ставится. Только в одном случае. Только в одном случае. Не 25 вопросов человеку зададут, прежде чем там поставить или не поставить. У человека будет добровольный выбор – отвергнуть Христа и принять Антихриста. Отвергнуть Христа, часть людей, я верю, что, ну так написано в Библии, 5 мудрых, 5 неразумных, и 5 неразумных, у которых не было масла, они остались на великую скорбь. Они пока еще записаны в книге жизни. Но они вели такой образ жизни, что их образ жизни – это не значит Господин их Христос был на первом месте. Они не исполнялись Духом. Это тоже прямое указание на елей, на масло. Елеем всегда помазывали помазанников, их так и называли, на которых присутствовал Дух Божий. Это цари, пророки и священники в Ветхом Завете. Редко, когда Дух Божий был где-то не на этих людях. Они были отмечены как бы самим Богом. Они поэтому помазывались. Поэтому присутствие елея в нашей жизни – это личное присутствие Христа, Бога в Духе Святом в наших сердцах, это и есть полнота елея. Это мы встаем, начинаем день с Ним, прославляем Его, благодарим. Это все неформально, это не как обязанность, это не как религиозная, подчеркну, обязанность, а это как новая суть, вот даже не могу сказать стиль, суть жизни. Это то, что откликается в твоем сердце, это то, как ты с ним общаешься, это то, как ты от него получаешь благословение, утешение, исцеление, поддержку. Это все очень естественно. И к этому призывал Господь. Сам закон сухой буквы не может исправить сердца людей. Поэтому вот, возвращаясь опять же к Библии, если человек не читал ее ни разу, и тем более книгу Откровения, то он, конечно, неподготовленный, и он в страхах, и он шарахается, а вот как же теперь будет? Когда вводились паспорта, там тоже, кстати, есть номера, вот, я не за то, чтобы людей так всех без имени, без фамилии, просто, так сказать, по номерам как-то идентифицировали, как сейчас говорят, это опасное явление. Я думаю, что еще достаточно здравомыслящих людей, даже просто светских, которые и Библию, может быть, не читают. Они недавнюю войну помнят, концентрационные лагеря, где людей по номерам, так сказать, в бараках разводили и метили. Поэтому, знаете, друзья, мы ведем с вами здесь вместе с вами вот эту программу «Золотая середина», потому что ваши вопросы, они направляют темы для рассуждений, и я стараюсь на них искренне с Божьей помощью отвечать. Поэтому слава Богу за то, что мы живем в свободное время, где есть место Библии, где есть место такому мировоззрению, и мы вправе его утверждать. Но я не хочу, чтобы мы впадали в крайности. Одна крайность – это, ну, такая, я бы сказал, опасное состояние, когда человек бравирует, что он ничего не боится. Да? Вот, у нас есть определенные опасения, они стимулируют нас, чтобы мы уповали на Бога, на Его Слово еще больше, и молились, и обращались к Нему, чтобы мы просили у Него мудрости, и Бог посылает эту мудрость. Иаков пишет в первой главе, просто без упрека, Он дает ее. и с этой мудростью подходили вообще ко всем сложностям жизни. Бог в обиду своих не даст. Многократно в Библии об этом написано, начиная с 90-го псалма, живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится, и заканчивая, ну не знаю, той же книгой Откровения, где написано 3 глава 10 стих, «И как ты сохранил слово терпения моего, так и я сохраню тебя от годины искушения, которое грядет на всю вселенную». Там говорится про особую скорбь, великую скорбь, которой не было и не будет. А для чего? Для того, чтобы испытать живущих на земле. Вот откройте текст, 3 главу книги Откровения, и вы увидите. Если сам Бог говорит, я сохраню тебя, я сберегу тебя, то что нам бояться? Что сделает нам человек? Во-первых, часть церкви, которая в Духе Святом каждый день пребывает, вместе с Духом Святым и будет взята от земли. Помните, Христос говорил, один берется, другой оставляется. Где? Никуда берется, да, если бы куда бы вопрос с учениками задан, то он сказал на небо. А где? Христос отвечает, где труп, там соберутся орлы. Разложение мира очевидно даже для светских людей. Вот то, что мир превращается в этот труп морально-нравственного и другого разложения, по-моему, никто уже давно не спорит. И когда ты говоришь такой образ, он очень понятен. И Христос говорит, как было в одни Ноя и в одни Лота, а Лот где жил? В Содоме и Гоморре. Еще что-то нужно говорить про содомские, гоморские грехи, про принятие целыми странами, целыми альянсами каких-то морально-нравственных, так сказать, в этом смысле сдвинутых ценностей. Не надо даже говорить. И как это было? Это все признаки последнего времени. Поэтому он говорит, вы не бойтесь. И когда услышите военные слухи, кстати, там же, в главе, где они сели на Елеонской горе и видели эти камни, это вот этот храм, который буквально через пару десятилетий, там несколько десятилетий был разрушен в 70-м году, то Христос, он сказал, не удивляйтесь ничему этому. И вот когда вы услышите военные слухи, это начало болезни. У нас сейчас болезни и военные слухи, по-моему, мы в них живем. И их становится все больше и больше, потому что это, ну, такие методы воздействия, это так политики их используют для того, чтобы вот в этом мире интернета, где все узнают очень быстро, запускать различные фейки, чтобы страшить людей, страшить другие страны и так далее. Делают это взаимно, хотя иногда вообще никакого основания для этого нет. Поэтому ложью это делают. Вот я просто пересказываю эту главу. Если ее прочитать, она была 2000 лет назад, ну, чуть там, может быть, поменьше, да, в 30-х годах там уже нашей эры. Поэтому доживем до 30-х, ровно можно будет говорить 2000 лет назад. Поэтому все это сказано в Писании, и сам Дух Писания, он подвигает нас. Так что же говорит Христос? Он говорит, когда вы все это услышите и увидите вот эту маслину, которая расцветает, а это прообраз израильского государства, это буквально вот в 48-м году она расцвела, пускает она там размягчается, пускает ветки. Ну, вы знаете, как смоквы появляются, они из веточек появляются, сразу плод. То не удивляйтесь. Он говорит, не пройдет род сей, как все сие будет. Кто-то верит в это, кто-то нет. Я в это верю. Род определен после Ноя, 120 лет. Не пройдет 120 лет, вот так можно это читать, как все будет. А что будет? Пришествие Христа, пришествие после Христа, когда Дух Святой заберет тайно свою церковь земли, откроется Антихрист, он будет использовать все технологии, к тому моменту еще дальше, конечно же, мир продвинется. Вот, поэтому сегодня гадают люди, как это на челе, на руке, что это такое. По-моему, чем больше развиваются технологии, тем больше мы понимаем, насколько они... В нано уже переходит порядок, да, измерений. Поэтому все это возьмет в оружие Антихрист. И он объединит все религии, то есть как бы над всеми религиями встанет. Люди просто скажут, вот Бог, он накормит всех, он пошлет мир всем. И когда мир и безопасность внезапно постигнет их пагуба, читайте 2 Фессалоникийцам. Пятая, по-моему, глава, да, пятая глава. И так далее. Все это в Библии, только разрознено, разбросано так для того, чтобы человек старательно по крупицам вынимал эти истины и соединял. Вот я уже этим давно занимаюсь, у меня есть даже записанные на эту тему много роликов, ну, по крайней мере, в нашей церкви. Раньше мы все время это выставляли на нашем сайте. Поэтому если будет такое... Ну, необходимость вы можете легко найти, в том числе мои комментарии о вакцинации. Вот. Как таковая вакцинация – это нормальное явление. У всех разные организмы. У кого-то сильные, которые сами вырабатывают антитела, у кому-то надо помочь, потому что болезни, к сожалению, но это так, это тоже факт, про который говорил Христос, это же следствие греха. Вот поймите, что болезнь – это чаще всего следствие греха. Это следствие грехопадения, это следствие того, что мир стал несовершенным. Поэтому лично я отношусь положительно, потому что если человек хочет каким-то образом продлить дни своей жизни, он должен, конечно же, уповая на Бога, мудро, написано даже, что смертоносное съедите не повредит. Вот нас это уже, скажем так, помогает нам спокойно смотреть на все то, что попадает, когда мы вдыхаем, когда мы кушаем, когда что-то лечимся, лекарства какие-то попадают в нас. Знаете, происходит такое, знаете, ну, Божье чудо. Вот я в него просто верю. Ну, вот, ну, смертоносно, если человек ест. Ну, не так нарочно, вот прям ест, это искушение. Конечно же, он не выживет. Но когда вот там укусила змея, там, простите, Павла, да, мы там, кто-то скажет, ну, с апостолами сравнили. Так Христос дает всем христианам. Он говорит, уходя с земли, все уверовавшие в меня будут иметь такие знамения. Поэтому мы вправе благословлять пищу. И мало ли, как она приготовлена, мало ли сколько бактерий и не только вот этих вирусов попало в нее. Мы благословляем, нам дана такая заповедь. И мы только вечностью узнаем, сколько раз Бог нас по своей такой благой и совершенной воле, по своим обетованиям хранил. Он покажет все те случаи, как другие отравлялись, а мы нет. Поэтому падут подле тебя тысячи, и 10 тысяч к тебе не приблизится. И язва, которая ходит, и стрела летящая, там, да, это все может быть сегодня пулей и так далее, и вирусом, не прикоснется. Вот здесь каждый поступай по мере своей веры, так написано. Что не поверит, то грех. Один различает дни, другой не различает. Один ест все, а другой выборочно ест. Один делает вакцины, а другой не делает. Поступай по удостоверению своего сердца, своей веры. Потому что вот критерий. Не всеобщее какое-то явление, да, все христиане построились и там пошли на вакцинацию или не пошли, в леса там, да, вот, а поступай по удостоверению своего ума и, самое главное, своей веры. Ну, немножко я побольше на этом остановился, надеюсь, что здесь вы простите меня, потому что очень часто беспокоит сегодня этот вопрос. Александр задает вопрос, как Бог нас судит, если мы по молодости столько на гормонах всего сделали? А к страсти, а к старости образумились. Но ведь на смену идут новые, молодые. Ну да, Александр, если вопрос в отношении вас самих, то есть вы так немножко обобщаете, я не очень люблю обобщение, больше лучше все-таки персонифицировать вопрос, то есть от слова персона, вот личность, да. Если вы считаете, что у вас было много грехов, это неплохо. Неплохо уже себя признавать грешником, вот что я имею в виду. Но только признавать грешником – этого мало. Приходя в любой храм, в любую христианскую общину, в любой, подчеркиваю, католической, православной, протестантской, евангельской, любой, есть, безусловно, на основании Божьего слова чудесная возможность исповедать свои грехи. Просто сделать это, может быть, неприлюдно, может быть, попросить священника, священнослужителя для того, чтобы он вас выслушал и открыться. Давид говорит, что, помните, там, когда он таил грех свой, у него был грех, в том числе и в этой сфере, помните историю с Версавией, то обветшала плоть моя. Он там такие красивые образы говорит, что все внутренность, она стала как бы внутри разъедать. Вот когда мы храним в пазухе какой-то грех, подобно огню, который тлеет и все выжигает. Вот точно так же, и он говорит, я открылся тебе, Господи. 50-й псалом рекомендую вам прочитать, покаянный псалом. Если вы его несколько раз прочтете, уже вы подготовитесь к тому, что говорить, когда вы придете к священнослужителю. Искренность, открытость, обращение к Богу отпускает грехи не священник, хотя на нем тоже частично лежит эта ответственность, но прощает Бог. Поэтому какие-то грехи вы можете представить сугубо пред Богом на коленях и попросить прощения, и я уверен, Господь простит. Но иногда повторяющиеся грехи, они просто для того, чтобы их изжить, удалить последствия, повторяющиеся последствия, тогда мы берем во свидетеля, священнослужителя, опытного человека, который подскажет, поможет, как не ходить прежними путями, как не возвращаться на эти старые тропы. Поэтому пусть Бог вас благословит. Ну, а что касается молодых, да, у них свои испытания, свои трудности, но я здесь твердо уверен, что каждый появляется в свое время на этой земле. И поэтому на нас, конечно, ответственность, чтобы за них молиться, им передать максимально все те, и не только знания, но и опыт, христианский опыт. Ну, а на них, конечно, будут свои испытания, может быть, которые и мы как-то в молодости даже не проходили. У каждого поколения свои испытания, но и своя благодать. Послание к Римлянам, 5 глава. «Как умножился грех, так преизобиловало», это значит превалировало, «пре» – эта частичка переливалась через край, да, то есть большее, увеличение. Благодати всегда больше, чем греха. Если человек хочет воспользоваться благодатью, не будет такого человека, который: «Ой, я бы хотел, а ему не досталось». Поэтому об этом надо тоже помнить. Игорь, на этой неделе обратил внимание в одном из старых справочников, что ваша радиостудия находилась в самом центре, возле ГУМа. Это правда? В какие годы это было? Какие воспоминания? Игорь, самые замечательные. Во-первых, это действительно старинная студия. Часть не всегда, потом там в Куйбышев переехал тот же, вы помните, все те, кто там объявляли войну, Левитан, помните, да, и так далее, все те, которые говорили такую вот сводку информбюро, мне было очень приятно подниматься по этим чугунным, знаете, такие рельефные, с определенными как кружевами, литыми лестницами, на третий этаж в этой небольшой студии, там до сих пор висит доска с упоминанием, что было. Да, это прямо рядом с Красной площадью, там сначала была беспропускная система, потом, когда пошли террористические акты и все остальное, там пришлось получать пропуск, вот. Но, вы знаете, у меня даже до сих пор не сохранился этот пропуск, потому что он был уже последние годы нашего присутствия там, пребывания, затруднительно ехать в центр в любое время, особенно днем. Поэтому, слава Богу, что мы переместились, ну и тем более вдвойне, слава Богу, что сейчас вот мы можем вещать из любой точки, где есть интернет. Поэтому целый комплекс у меня добрых переживаний. Это было для меня открытие возможности говорить людям о Боге напрямую. Это были конец 90-х, и очень много там интересных даже случаев, событий, может быть, как-нибудь в другой раз, потому что у нас еще масса вопросов. Друзья, спасибо, что вы присылаете ваши вопросы, не забывайте подписываться. Ирина еще задает вопрос из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Андрей Ильич, скажите, пожалуйста, как вы… А, так, это продублирован вопрос. На этот вопрос я уже только что ответил. Станислав задает вопрос. Андрей, предлагаю мне сначала познать Библию, в смысле принять ее сущность, сущностную часть. Вы тем самым выдвигаете предварительные условия, которые означают, что не что иное, как предложение сперва стать верующим, и без которого вы, очевидно, бессильны что-либо объяснить. Если же термин «познать» понимать как «исследовать», то я уже писал, что сделал это, а именно сущностная часть Библии – это ложная вера в невозможность спасения от своих личных грехов без жертвоприношения другого человека. А в действительности надо просто не совершать этих грехов повторно. Этого достаточно, и больше ничего не требуется, в том числе жертва Иисуса. На самом деле, если вы упорствуете в своем грехе, это значит, что вера в жертву сама по себе вас не спасает. То есть и эта предпосылка, библейский план спасения, построенный на ней, концептуально избыточный. Как вы понимаете, принять такое ложное представление совершенно невозможно. А как вы понимаете, утвердительно, не вопрос, здесь вопроса нет, а здесь просто есть комментарий. Станислав, спасибо, что вы нас слушаете. Я всегда продолжаю молиться за вас. Знаю, что это делают и другие радиослушатели. Надеюсь, что Бог даст вам на каком-то этапе жизни, даже просто чисто по-человечески, мягкое сердце, чтобы многое что по-другому увидеть и понять. Но даже в вашем небольшом письме я увидел несколько логических ошибок. Вот если бы я был просто светский человек, вы путаете сами здесь понятия. Я абсолютно не предлагаю вам вот сначала познать Бога без предварительного исследования. Вы меня неправильно поняли. Я как раз говорю, я приводил вам пример с самолетом. Мы визуально, хоть как-то, не можем не исследовать окружающий мир. Мы познаем мир в ощущениях. Но если ты подходишь в аэропорту, и тебе говорят, вот самолет, а он стоит, дымится, у него из двигателя что-то там валит, какие-то клепки отлетели, тебя никто не встречает, и говорят, ну сейчас придет летчик, но он решает лететь на этом самолете, а вы садитесь. Ну, ясное дело, что предварительный, мы же не бежим каждый прибор, там альтметр, высотометр, да, знаете, так я просто немножко этим увлекался, мы не тащим в лабораторию, чтобы его поверить, есть такая поверка каких-то приборов, то есть проверить, работает ли он правильно. Мы не бежим каждую клепку проверять и так далее, но предварительный осмотр объекта, куда нас зазывают, он все равно вызывает массу вопросов. По-видимому, такое же происходит и с людьми. Но вот здесь есть две крайности. Мы же в передаче «Золотая середина» рассуждаем. Одни, пока все приборы не поверят, пока все клепки не проверят, вот я не сяду в этот самолет. Это одна крайность. Другие, а что там смотреть, глаза завязали, давай сядем и полетели. Вот я не предлагаю вам ни одного, ни другого. Я больше даже склонен к тому, чтобы при изучении не засесть в этих исследованиях, понимая то, что слово не откроется без ключа. Слово, но там написано, что оно не разрешится самому собой. Значит, должен быть помощник. Поэтому я не против, что вы исследуете, просто исследуете это с молитвой и с Богом. Вот что я вам сказал, всего лишь. Вот в этом это выведет вас на богопознание. Вы его издалека уже услышите, почувствуете, как он прикасается к вашему сердцу. Ну, а говорить вот такие, простите, бессовестные слова на христианской программе, с маленькой буквы писав Бога и Христа называя просто человеком, я думаю, что это даже с вашей стороны некорректно, если вы хотя бы раз прочитали Библию. Здесь усматривают вашу необъективность, вашу предвзятость и вашу попытку осквернить и унизить христианскую веру. Поэтому вот с этим тоже разберитесь. Я продолжаю еще раз вас уважать. И если вы меня услышали, значит, мы с вами все, в том числе, я ведь читаю все полностью, все ваши письма, каким бы тоном они ни были написаны, вот, значит, мы услышим от вас другие сообщения. В том числе и радиослушатели будут этому свидетели. В этом и будет продвижение вас, ну, в этом вопросе. Еще один вопрос от Станислава. Вы утверждаете, что Бог каждому человеку дал совесть, но чтобы жить по совести, надо искать силу от Бога, которая изливается по плану, описанному в Библии. Откуда вы это взяли? В Библии, то есть о том, что читать Библию написано в самой же Библии, это называется кольцевой аргумент, ну или кольцевой, или круговая аргументация, здесь все эти уже вещи, я вам на них отвечал, они интересны, на них можно оставить свое внимание, конечно же нет. Вот для того, чтобы не было кольцевой по вашему аргументации, вы должны найти какой-то источник вне. Поэтому в данном случае совесть, это не я сказал, почитайте Иммануила Канта, достаточно уважаемый философ мирового имени. Поэтому, когда мы говорим про моральный закон внутри, это так он сказал, я близко к тексту, когда я взираю на моральный закон внутри себя, да, ну, он говорит, окружающий мир, там, звездное небо, через это познаю руку Творца. В принципе, я близко к его мыслям пересказываю. Эта фраза, она обошла весь интернет, ее легко можно найти. Так вот, моральный закон, который внутри нас, он позволяет нам, как бы извне, люди живут в каком-то племени, для них Библия вообще не дошла. Это некая отметка Бога для того, чтобы люди не поубивали друг друга, чтобы они не причиняли друг другу зла, что не хочешь ближнему не делай, что не хочешь себе не делай ближнему и так далее. Это тоже всемирное уже достояние, это золотое правило, которое закреплено за христианством, которое принес Христос. Вот так просто. Поэтому обвинять, опять же, в круговой аргументации не стоит, это некорректно с вашей стороны, но изучая Библию, еще раз подчеркну, познавая Библию, познавая Бога, вы обязательно придете к Нему и познаете Его. Я просто уверен в этом, да благословит вас в этом Господь. Михаил, здравствуйте, скажите, пожалуйста, может ли душа говорить, молиться и креститься после выхода из тела? Ну, и тут приводится о подражании Христу, дважды упомянул, что душа не может молиться после выхода из тела. Даниил Сысоев в книге «Инструкция для бессмертных» упомянул, что может говорить, молиться и креститься после выхода из тела. Ну, Михаил, я не взвешиваю тут вами приводимых, уважаемых мною авторов, Фома Кемпийский, правда, жил не в наше время, а Даниила Сысоева я лично знал, и он, кстати, трудился на этом радио «Теос». Тогда он радио «Теос» назывался, сейчас «Теос Медиа». Поэтому он подарил мне книгу, и в том числе вот эту «Инструкция для бессмертных», она у меня есть. Значит, мир потусторонний для нас сокрыт. Все, что мы можем знать о нем, мы должны это делать трепетно, где-то даже, может быть, только сугубо по Библии и задавая Богу эти вопросы. Почему? Потому что там рядышком есть опасная зона. Мир духовный, он дуален, давайте такой термин употреблю, он двойной, он как бы не однобокий. Там есть и мир духа света, который воюет с духами тьмы, это все абсолютно по Библии многократно описано, и поэтому и еще он стал от нас закрыт, он стал таинственным. Поэтому говорить про душу и ее дальнейшее путешествие в том мире некорректно. Если бы Богу нужно было об этом, он многократно бы сказал, но отчасти я с вами соглашусь, потому что в книге Откровения, когда снята была печать, то заговорили умершие из-под жертвенника. Значит, до этого они молчали. Поэтому вот это дает такой образный, книга Откровения – это книга образов, намек, что там действительно даже души убиенных, они имеют определенные ограничения. Но то, что они не становятся как Бог, это однозначно. Вот задумайтесь, люди в Америке, в Африке, ну не знаю, в Китае, в любой точке планеты обращаются к одному святому и думают, что он их всех слышит. Таким образом, вы приписываете этому святому, ну, качество вездесущего, всеведущего Бога. Я думаю, вот это точно не стоит делать. И есть еще одно место. Это 71-й псалом. Закончились молитвы Давида, сына Иисеева. Закончились. Закончились можно, конечно, сказать, ну, здесь на земле, а там продолжится и так далее. Ну, тогда покажите мне хотя бы одно место, где они там продолжают за нас молиться. Ну, опять же, у Бога все живы, все эти аргументы я слышал, а вот если ты здесь на земле просишь человека помолиться, он же ходатайствует за тебя, поддерживает, почему нельзя тому, который туда к Богу ушел? Ну, так что вы делаете? Вы обращаетесь к Духу Святому, который ограниченному человеку, а он не стал как Бог, идет и говорит, слушай, там тебя Федя просит, чтобы ты за него помолился. Кто это делает? Дух Святой? Вы Духа Святого, ну просто проще же обратиться к Духу Святому напрямую, а вы его используете как курьера, чтобы Федя помолился за вас Богу. Ну, мне кажется, что это примитивная логика, ну, может быть, средневековая. К сожалению, она привилась во многих, со многими традициями в христианских церквах. Друзья, наше время неумолимо быстро летит. Простите меня, что я ускоряюсь, но вот тут Илья пишет большое сообщение. Илья, прошу вас еще раз в один абзац помещаться. Он у вас, конечно, абзац, но такой на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, на 12 строчек вот машинописного текста. Вы рассуждаете здесь про абсолют, про Бога, который существует вне всяких религий. Это, безусловно, так. Я применяю так, мы все из Него, и все мы суть одно, и так, абсолют, совершенство, просто вспомни себя абсолютным, начни всех любить, а все проблемы так или иначе иллюзии ума. Но здесь я с вами не согласен, Илья, подкорректирую вас, мы действительно все от Него, и все вообще из Него и к Нему, это есть такие строчки в Библии, но человек был создан суверенно. Вот, кстати, отвечаю на вопрос от Адама и Евы. Они были совершенно созданы. Нам задает тут один из моих радиослушателей, Максим, и ну, друзей наших, которые посещают нашу церковь и занятия по основам веры. Действительно, но они не совершили ни одного греха, но они не были роботами. Они не были. Робот подразумевает, что действие по программе. Никакого действия по программе у них не было. У них был выбор. И смотрите, еще с Ветхого Завета. Бог всегда обращался к людям, даже уже грехопадшим. Вот путь благословения, вот путь проклятия. Вот смерть, вот жизнь. Избери жизнь. То есть полностью предоставленные пути, без замалчивания. И второе, отцовское сердце. Пожалуйста, выбери лучшее. Избери жизнь. Поэтому там есть даже текст такой в Ветхом Завете, а они сказали, не пойдем. Вот такое разрушительное действие последствия греха. Противление Богу. Сыны противления – это те, которые мы все были, апостол Павел говорит, сынами противления, пока жили по князю господствующему в воздухе, действующего ныне в сынах противления, но освободились от его сетей, освободились от его лжи и выбрали Бога. В этом выборе есть что-то уникальное, таинственное, как Бог создал нас по образу и подобию своему. Ну и, конечно, есть еще несколько вопросов. Максим задает вопрос, хочется спросить, а как можно иметь убежденность в существовании бесов и просто их сущности, которых мы не видим глазами? Это убежденность в их существовании только из-за того, что об этом написано в Библии? Или вы в жизни с этим напрямую сталкивались? Кто вообще из людей видел бесов по-настоящему? Ну, Максим, говорить по поводу настоящего, вы же понимаете спектр нашего глаза, что он видит. И обратитесь, несколько возьмите уроков по физике, и вы вспомните, что ухо слышит в определенном спектре, глаз видит в определенном спектре. А тем более мир духовный – это не мир физических явлений. Кровь и плоть не наследуют жизнь вечную. У нас есть бессмертная душа, которую мы тоже не видим, но она в нас есть. Начинать надо с таких понятий, которые мы не видим. Соответственно, да, конечно, по Библии. И даже если бы у меня не было такого опыта, ну, слава Богу, у меня и такой опыт был, изгнание не раз бесов, и видел, как они через людей говорят, и как они многое что знают, у них очень много знаний, да, впервые видит человека, а говорит такие вещи, которые там, где-то он в своем городе, он переехал из другого города и так далее. Ну, я не буду сейчас подробно на этом останавливаться, потому что у нас время уже истекло.